Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. У нас сегодня такая более поздняя трансляция в связи с событиями в Курской области. Мы попросили, а Юрий Евгеньевич любезно согласился к нам сегодня прийти и рассказать экстренно про то, что происходило в течение этих последних дней и вот сегодня. У нас сегодня среда, 7 августа, 22 часа в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим эфир, назвали его «Прорыв Курску», ну, так в самом общем виде сформулировали, и у нас сегодня военный эксперт Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рады вас приветствовать.
Взаимно, добрый вечер. Добрый вечер всем.
Добрый вечер. Ну что, давайте прямо по порядку тогда, Юрий Евгеньевич, вот что, собственно говоря, произошло? Из нового, как я вот вижу, вот мы же видели рейды, которые были в Белгородской области, в Курской области были, там все эти пресловутые Шебекские, Шебекина, Гайворон там и так далее, но это все-таки декларировалось, что это русские добровольческие подразделения, Легион Свободы России, РДК, Сибирский батальон. Да. Насколько мы понимаем, сейчас это соединение части ВСУ вошли на территорию Российской Федерации, что... В общем, вполне логично, идет война. И вот по этому поводу, значит, уже сегодня прошло совещание силовиков с Путиным, до этого с отдельными министрами правительства Российской Федерации. Ну и в целом ситуация складывается так, что, видимо, раз вышли в паблик, значит, что-то серьезное. А что это в публичное поле-то выходить, если они бы справились с этим, как заявил генерал армии Герасимов, глава генштаба, что, значит, мы остановили и в будущем времени отбросим их обратно на территорию Украины за границы Российской Федерации. Все-таки, на ваш взгляд, какова основная цель этой операции? Вот как она видится вам, Евгений?
Прежде всего, я хочу сказать, что Герасимов может сказать все, что угодно. С него станется, ему нужно сохранять свое место. Кресло под ним шатается, судя по всему. Но бог с ним, с Герасимовым. Давайте посмотрим на то, что, собственно, произошло в последние полутора суток. Произошло следующее. Действительно, совершенно вы правы, когда говорите о том, что нынешние события в Курской области совсем не то, что было раньше в Белгородской области, когда подразделение Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободная Россия входили, занимали какую-то там пару деревень, проводили съемки, говорили, публиковали видео со своими флагами. Все это было, конечно, нужно и полезно, но сегодня происходит нечто совершенно иное. Во-первых, это не подразделение русских добровольцев. Это, судя по всему, хотя, в общем, подтверждения официального этому нет, это части регулярных войск вооруженных сил Украины. Это совершенно другое. Это первое. Второе, за 36 часов, которые прошли, ну, примерно, да, немножко даже меньше, ну, примерно за 30 часов, прошедших с момента первого прорыва частей ВСУ на территорию России. Это произошло где-то в 8 часов утра вчерашнего дня. Силы и средства вооруженных сил Украины заняли, в общем, достаточно серьезную территорию. Вот на карте это очень хорошо видно. Вот, значит, этими красными точечками обозначены те населенные пункты, которые находятся под контролем вооруженных сил Украины, или, ну, где-то, значит, ну, это населенные пункты в основном, потому что территорию как таковую, в общем, никто, наверное, не контролирует. А вот населенные пункты, особенно вдоль дорог, это действительно под контролем ВСУ. По крайней мере, вот эта карта, созданная и изготовленная коллегами из агентства, есть агентство новости, агентство медиа. Очень хорошая карта, лучшая, на мой взгляд, из всех тех, которые появились, а их уже немало, вот к настоящему времени. Это карта по состоянию на вечер сегодняшнего дня. Очень трудно говорить, на какое конкретно время, там 6 часов или 7 часов по Москве, но где-то, видимо, вот примерно вот на эти часы. Значит, что мы видим? Мы видим, что бои идут на, ну, примерно, да, об этом пишут многие телеграм-каналы российские. Вообще говоря, официальных сообщений почти нет. Ну, сообщений официальных нет в Украине. И нет, ну, в России очень такие мутные сообщения о том, что вот что-то такое происходит, то ли диверсионно-разведывательная группа прошла, то ли еще что-то, но мы ее остановили, вот остановим. И вообще, если верить российскому Министерству обороны, то вот эти части вооруженных сил Украины уже давно должны были быть на территории Украины, а на самом деле этого не происходит, так нет. Значит, идут бои за Суджу. Суджа – это районный центр, находящийся на расстоянии примерно на 10 километров от украинско-российской границы. Есть другое очень важное. Значит, это одно направление, это направление на Суджу и, видимо, дальше вот вдоль дороги, которая ведет к Курску. Это дорога, шоссе, которое идет до Курска. Но самое интересное, мы видим, что образовался такой клин, направленный на северо-запад. Клин, который идет по дороге, направлен и, видимо, выстраивается по дороге к Рыльску. И это тоже очень, очень такой важный, видимо, факт, хотя его важность и значение мы пока оценить полностью не можем, но видно уже были сообщения о том, что вооруженные силы Украины заняли или занимают населенный пункт Коренево. Вот он в самом таком, на острие этого клина находится. Ну и, значит, вот целая россыпь населенных пунктов, которые находятся между, ну вот, например, на этом самом, на этой территории, которая, ну, скажем так, по крайней мере, не контролируется войсками Российской Федерации. Значит, возникает масса вопросов. Первый вопрос, а в чем факторы успеха вооруженных сил Украины? Ну, первый, и я считаю, важный очень фактор, хотя, возможно, и не решающий, это провал, фантастический провал российской военной разведки. Потому что операция вооруженных сил Украины готовилась, ну, судя по тому, что происходит, и что, видимо, как, ну, к этому мы вернемся чуть позже, что будет происходить, готовилась не один день, я думаю, не одну неделю. Но, тем не менее, российская разведка, будь то спутниковая, космическая разведка, будь то фронтовая разведка, не смогла, как говорят профессионалы этих служб, вскрыть подготовку вооруженных сил Украины или вскрыть подготовку противника к крупной наступательной операции. Это провал. Это провал. Потому что, вообще говоря, технические средства, будь то космические, будь то радиоразведка, перехват разного рода сообщений, переговоров командиров и офицеров ВСУ, будь то фронтовая разведка, это забрасывание разведывательных групп на территорию противника, но этим занимаются и та, и другая сторона, естественно, и перехватом переговоров, и, значит, засылкой разведгрупп. Но, тем не менее, русские были абсолютно не готовы к этому, к такому развитию событий, которое началось вот вчера в 8 часов утра. Были не готовы, это провал. Не готова была и, ну, соответственно, не готовы были и командование российских войск, вообще российских вооруженных сил, потому что не сразу они сообщили о том, что происходит. Потом были невнятные какие-то мутные сообщения. Ну, ФСБ сообщило о том, что вот происходит некая провокация. Что такое провокация?
Ничего. Нет, какой-то вообще, как можно... Идет война, он говорит провокация.
Да, это провокация, ну да.
Ну, все, что говорит, нет никакой войны, и вдруг кто-то спровоцировал, понимаете? А тут уже 2,5 года война, у него все провокации, вы представляете?
Вот это, конечно, свидетельствует о, ну, если говорить серьезно, о полной растерянности, значит, пресс-службы или, ну, а пресс-служба отражает, ну, она сама ничего не придумывает. Ей сказали, там, в ФСБ, значит, директор ФСБ Бортников сказал, что вот это провокация. Ну, значит, назовем провокацией. Военные сообщили о том, что вот некая диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины в составе 300 человек личного состава, 11 танков, 20 бронемашин проникла на территорию России, но мы с ней, в общем, успешно справляемся. Это середина вчерашнего дня. Ну, вообще говоря, диверсионно-разведывательная группа, так, по-хорошему, ну, это максимум 20 человек. Больше не надо. А лучше всего там 10 человек отделения, ну, на всякий случай, вот 10 человек, вот они там какие-то задачи свои могут решать. Но 300 человек – это батальон неполного состава плюс усиленный танковой ротой. 11 танков – это танковая рота. Ну, видимо, так просто вот посмотрели в потолок и, значит, решили, ну давайте вот сделаем такую батальон-тактическую группу. Ну, немножко там занизим личный состав, пусть там танковая рота, пусть еще чего-нибудь там. Вот примерно на таком уровне реагировали российские военные. Все это, повторяю, полная растерянность. Растерянность гражданских властей, потому как никаких толковых соображений и указаний населению дано не было. И население эвакуировалось, ну, бежало, иными словами, просто вот у кого были автомашины или там какие-то иные средства передвижения. Ну, все, что можно было взять, там, бабушку, уже тещу, там, матрас и так далее, плюс кошку или собаку грузят в автомобиль и уезжают сами. Никаких средств, никаких убежищ, естественно, не было готово. В общем, это, ну, типичное российское головотяпство, я бы сказал. Тут ничего нового нет. Теперь, что касается Украины. Я считаю, что вот это вот занятие вот этого куска территории, района, вот он такой вытянутый, это фантастический успех ВСУ. Фантастический успех, потому что если его сравнить с тем, какими силами, какими темпами и с какими потерями российские войска продвигаются там на Покровском направлении.
Зеркальность, вот Харьковская.
А Харьковские вообще застряли там и все. Значит, вот это успех. Успех, который, ну, в общем, собственно, он уже достигнут. Вот его уже, как бы там ни развивались события в дальнейшем, его уже... Ну, никто забыть не может. Ну, забудут, конечно, через там десяток лет. Но вообще говоря, нет, это крупный успех. И я считаю, на фоне для вот войны такого типа, которая ведется в Украине, это очень серьезный успех. Ну вот, это то, что мы знаем. Теперь, что мы еще знаем? Мы знаем, что, конечно, никаких там 300 человек личного состава, это все сказки для Владимира Путина. Есть не очень точные, недостоверные, но, в общем, сведения о том, что на территорию России прошли части 4 бригад. Может быть, не все, не полностью эти 4 бригады, значит, 2 моторизованная пехота. Ну, просто нужно сказать, что в армии Украины нет мотострелковых частей, они называются по-другому, и соединения, они называются механизированная или моторизированная пехота. Ну, это на самом деле одно и то же. Это те же самые мотострелковые части, только вид сбоку, если хотите. Но неважно. Так вот, примерно 4 бригады. Бригада две бригады механизированной пехоты или моторизированной, трудно сказать, они, это разные вещи. Бригада территориальной обороны участвует в этих боях и артиллерийская бригада.
Это сколько общий численный состав, как вы оцениваете?
Ну вот давайте считать, значит, механизированная бригада, моторизированной пехоты это или механизированной, все равно тут численность одинаковая, это примерно 4, от 4 до 4,5 тысяч человек.
Это очень много для такой операции. Ну, я к тому, что это перспектива, это просто так люди не уйдут, 4,5 тысячи.
Естественно, конечно. Ну, бригада территориальная. Территориальная оборона – это легкая пехота, это, значит, личный состав, пехотинцы, без тяжелой техники, то есть без танков, без БМП, там, ну, наверное, там, их перевозят транспорт, это либо грузовики, либо легкие бронетранспортеры, МТЛБ, без артиллерии, ну, значит, вооруженные стрелковым оружием, гранатометами, там, возможно, минометами, вот это территориальная оборона. И артиллерийская бригада. Ну, возможно, что артиллеристы находятся на территории России, территории Украины, прошу прощения. Значит, ну, в общей сложности, наверное, на территорию России вот к сегодняшнему вечеру зашло, наверное, от 7 до 12 тысяч личного состава.
Это, если бы это было 7 тысяч по нижней границе, это просто очень много.
Это много, да, это много. Но я повторяю, это вот цифры, которые гуляют по, значит, по социальным сетям, по пабликам. Насколько они достоверны, сказать трудно, потому что никаких официальных, повторяю, сообщений нет. Но, тем не менее, это достаточно серьезные силы. Это очень серьезные силы, потому что в Курской области, ну, трудно сказать, в какой мере это на сегодняшний день, но еще месяц назад находилось, это данные вооруженных сил Украины, практически неоспариваемые, находилось примерно такое же количество личного состава российских войск.
А по качеству это было ведь, вот там говорят о срочниках, которые, собственно говоря, побежали, так сказать. Там, оказывается, срочники были.
Это да, ну, конечно, потому что, ну, это совершенно очевидная вещь, потому как вот до вот этого, до вчерашнего дня Курская область, это считалось не область боев, не область военных действий, там служили срочники, а добровольцы, контрактники или мобилизованные, они все отправлялись, благополучно отправлялись либо в оккупированную территорию Украины, ну, значит, Луганская область, Донецкая область и так далее, либо находились на вот этом плацдарме, который российские войска захватили, ну, где-то вот в начале мая в Харьковской области. Вот там находились. А то, что там находились боеспособные части, а то, что находится в Курской области, во-первых, это разрозненные части, это вот, скажем, там отдельный мотострелковый батальон или там какой-то артиллерийский дивизион. Вот они там разбросаны по всей территории. Плюс силы прикрытия границы, так называемые, ну, госграницы. Это как оказалось, это срочники. А срочники вообще не готовы к военным действиям.
Абсолютно. Как они, срочники, вообще в состоянии воевать с палеными, так сказать, совершенно прошедшими бои соединениями частей ВСУ? Как они вообще могут сдержать хоть что-нибудь? Просто интересно.
Ну, вот они избежали. Сбежали. Батальон Ахмат, это чеченский батальон, он сбежал в первые же пару часов боевых действий, и срочники, ну, либо разбиты, либо, значит, утекли, как, если пользоваться, говорить там на суржике, да, утекли куда-то. 60 человек, это вот уже данные российских, довольно таких осведомленных телеграм-каналов, в плену оказалось около 60 человек российских военных, военнослужащих, в основном это солдаты срочной службы. 60 человек – это, в общем, очень серьезная цифра для боев вот такого масштаба. Значит, идут бои за Суджу. Ну, вот такая картина на сегодняшний день. Соотношение сил примерно одинаково, как я понимаю. Причем, ну, определенное превосходство есть на стороне Украины вот в зоне боевых действий непосредственно. Но если говорить о Курской области в целом, ну, примерное равенство. Но при этом важно подчеркнуть, что это уже сообщение второй половины сегодняшнего дня. Значит, на территории Украины готовятся резервные силы, достаточно, видимо, достаточно крупные, которые будут введены в дело, ну, завтра или послезавтра. Аналогичное сообщение приходит с российской стороны. Вот мы собираем какие-то резервы. Но опять же, что это за резервы? Так можно предположить, что это не боевые части, которых боевые части все находятся на фронте. Значит, пока нет решения, как я понимаю, вот несмотря на сегодняшнее вот это словоговорение у президента Путина, нет каких-то решений снимать резервы, значит, части с фронта, перебрасывать их в Курскую область. Потому что Герасимов, значит, ничтоже сумняшись, говорит, ну, мы их остановили, мы их разобьем. В общем, Владимир Владимирович, не извольте беспокоиться. Надо сказать, что Герасимов находится, конечно, в очень таком подвешенном состоянии, потому как это его провал. Ну, провал Генштаба, провал разведки, а разведка – это управление Генштаба. И, в общем, вот захват этой территории – это, конечно, такая пощечина генералу армии Валерию Герасимову. Кого он будет собирать? Ну, значит, резервные части. А резервные части – это тоже срочники. Это не контрактники в массе своей. Контрактников всех...
Ну, а вы считаете, они с фронта не могут снять там, 10, 15, 20 тысяч военнослужащих? Это нереально? Вот перекинуть их, сколько это время может занять? Вот, если даже из-под Харькова вывести их, кинуть, ну, я имею в виду, это в Овчанск, и кинуть туда, ну, как-то вот так. Нет?
Нет, теоретически все это, конечно, возможно. Но из-под Харькова, если перебрасывать, ну, это день-полтора, наверное, пока эти получат приказ, пока погрузят на грузовики, пока доставят, ну, вот сутки пройдут как минимум. А сутки – это очень много. Ну, вот за полутора суток вооруженные силы Украины заняли 45, а то и 50 квадратных километров. И, повторяю, это очень много для этой войны. Значит, из-под Харькова можно. Но тогда, значит, ситуация под Харьковом изменится. Тогда вооруженные силы Украины, которые там ведут бои, либо они выкинут войска из вот этого плацдарма Лукьянцы, еще какая-то деревня, вот там находится. Ну, по карте это тоже видно, любой может посмотреть. Либо, значит, тогда придется эвакуировать войска из Волчанска, ну, тогда, значит, провал вообще этой операции. Угу. Можно, конечно, и с фронта, из Харьковской, из Донецкой области, из Луганской области, из границы с Харьковской областью, оттуда перебросить какие-то части. Но, значит, там ослабляется фронт. Потому как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, если где-то чего-то прибудет, значит, в другом месте так чего-то убудет. Но это закон.
Архимед.
Вот, значит, закон сохранения личного состава. Да. Вы перебросите оттуда, значит, ослабить там фронт, значит, там будет какая-то новая ситуация, благоприятная для ВСУ. В общем, других вариантов пока-то нет. Теперь вопрос, вот вы задали вопрос, а какие цели?
Да, какие цели?
Ну, можно, тут можно, конечно. Вот тут мы не знаем. Мы не знаем, потому что, вообще говоря, Киев так загадочно молчит. Даже господин Буданов, очень такой разговорчивый человек, что вообще не свойственно начальнику военной разведки разговоры разговаривать с корреспондентами. Но он умеет это делать, да, и любит, видимо, это дело. Но он тоже молчит загадочно. И, ну вот, обращает внимание, например, на то, что отличительные знаки, там какой-то белый треугольник, значит, нарукавный, но это не свойственно и вроде бы вооруженным силам Украины. То есть это не... другая какая-то, что-то другое.
Это тролль.
Это вот такие, значит, ну, я думаю, что это такие вот игры такие военные. На самом деле понятно, что это регулярная часть ВСУ, чего-то скрывать.
Но какая перспектива здесь? Сейчас мы еще вернемся к целям. Они могут вообще, вот чисто теоретически, тогда уже до Курчатова разрисовали, до атомной станции, до Курска дойти, если... Но будут добавлять личный состав, сейчас очень интенсифицируя наступление вооруженные силы Украины. Есть такая перспектива, вот регион оторвать, что называется.
Вы знаете, мне это все начало напоминать, и как-то так очень серьезно напоминать ситуацию с прорывом российской обороны 2 года назад под Балаклеей.
Да, Харьковская операция. Да.
Вот это операция по освобождению Харьковской области. Тоже было найдено такое слабое место в российской обороне, и в это слабое место, значит, был осуществлен прорыв, и в этот прорыв были брошены, ну, сравнительно небольшие части, кстати говоря, но такие мобильные бронегруппы, которые стремительными такими маршами, не озабачиваясь, не, значит, занимаясь штурмом городов, а их окружением и выдавливанием, просто вот, ну, созданием такой ситуации, когда российские гарнизоны вынуждены были бежать оттуда или сдаваться в плен, значит, вот освободили огромную часть, ну, практически всю часть, оккупированную часть Харьковской области. За какие-то... 3-4 недели, по-моему.
Ну, там, да, есть.
Чуть больше, да. Вот. И это все очень напоминает, потому как действительно очень стремительное продвижение. А если действительно вот на границе, ну, на территории Украины, но близ границы, действительно сосредоточены крупные силы. Ну, крупные силы – это 3-4, может быть, 3-4 бригады, дополнительно к тому, что участвуют. Но это вполне реально, потому как разрозненные силы русских в Курской области, они разрознены, пока их соберешь, пока их там поставишь под какое-то командование, ну, в общем, пока произойдут все эти необходимые действия, произведут, да, могут пройти Крыльску, могут пройти еще несколько десятков километров. И, в принципе, могут подойти к городу Курчатов, где Курская атомная электростанция. И вот сегодняшние были сообщения, а знаете, кто охраняет эту Курскую атомную электростанцию? Охраняет Росгвардия, причем женские подразделения.
Прекрасно, это вообще сказочно. Вот их и бросят на батальоны ВСУшные. Вот бабье и на ВСУшные. А это все, что нужно. Это чтобы знать, какая нынешняя Россия. Это главная загадка, что воевать-то, собственно говоря, внутри России-то вообще некому.
Вот. Нет, точно. Воевать некому. Нет. А Курск, ну что такое Курск? Ну, в Курске хорошо, если какой-то есть небольшой гарнизон, там, ну, допустим, батальонного масштаба. Ну, то есть 1500 человек там.
Это ни о чем, что же.
А что остальное? Остальное, а не нужно держать... в областном центре, а зачем держать какие-то войска? Вообще они будут там разлагаться, солдатики будут бегать на свидания к местным
девушкам. Понятно,
да. Вот, и, в общем, лучше держать где-то там подальше. А защищать, ну, а поддерживать порядок в Курске будут подразделения Росгвардии, там, наверное, что-то есть, плюс полиция. значит, там эти ОМОНы и прочие ОПОНы, СОБРы и так далее. Ну, в общем, наверное, какой-то областной СОБР там есть. Но это не боевые части, понимаете? Да,
нет, но какой СОБР против регулярных частей армейских? Ну, о чем тут?
Совершенно другим задачам готовится там. Либо каких-то этих преступников ловить, значит, либо эти маски-шоу устраивать. Но это любимое занятие СОБРовцев. Ходят там какую-нибудь фирму торговую, значит, всем на пол, маски на физиономиях, там, кованые ботинки, обвешанные оружием. Это прекрасное занятие. А вот воевать, защищать, там, с оружием в руках, защищать родной город, это уже другое дело.
Да нет, конечно.
Значит, вот такая перспектива, на мой взгляд, теоретически она существует.
Теоретически существует. Мы сейчас маленькое объявление сделаем. Нас уже 41 тысяча человек смотрит в прямом эфире. 8 с лишним тысяч поставили свои лайки. И просьба большая к нашим зрителям, тем не менее, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Лайки ставьте и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам сейчас это очень-очень нужно. Вот, поэтому те, кто еще не подписан, проверьте свою подписку и подпишитесь. Но смотрите, Юрий Евгеньевич, мы, кстати, 32 минуты почти в эфире, у нас еще есть что обсудить. Давайте вот еще раз попытаемся понять, какие есть возможности у ВСУ для продвижения дальше. Вот я глубоко убежден, что шанс построить, у меня есть такая концепция русского Тайваня, что если оторвать какой-то кусок нормальной России и превратить ее в совсем нормальную, цивилизованную и так далее, понятно, что для этого другие условия нужны, другие масштабы, то это, конечно, заразительный пример для всего остального, потому что, оказывается, можно жить свободно, можно жить хорошо и так далее. Может ли вот такая идея быть в головах военного командования, политического руководства Украины с тем, чтобы передать русским частям, вот тому же Легиону Свободной России, РДК, там, политическим структурам этих объединений, возможность какую-то часть российской территории отторгнуть и передать ее Свободной России, а самим, как бы, не знаю, да, решить свои задачи, возможно, Путин запросит размена какого-то, это в перспективе. Вот. Но какой-то вот сложится шанс, какой-то призрачный, он, конечно, один из миллиарда, но что такое может сложиться, что какая-то часть населения, которая Путина не поддерживает, призвать ее прийти в Курск и, значит, вооружать их, сажать в окопы против уже российских войск, вот путинских войск и так далее. То есть вот местный элемент задействовать, который против Путина. Есть он, может такой быть. То есть тип гражданской войны уже какой-то некий, прототип.
Как вариант, почему нет? Но я думаю, что в Киеве, ну, конечно, мы можем только гадать, но вот если бы я был...
Ну, мы просто реконструируем на их месте. Вот реконструируем.
Да. Значит, задача номер один. Это, ну, самая минимальная задача. Вот минимум минимум. Это провести рейд, такой демонстрационно-политический рейд, показать всем и каждому, граду и миру, что российская территория, собственно, каноническая Россия, она уязвима. Она уязвима не только для беспилотников там, или ракет, она уязвима для сухопутных сил. Вот мы можем такую штуку учинить. И это, конечно, большая оплеуха и военному командованию России, и политическому руководству. Затем отойти. Вот это минимальная задача. Более мощная, более серьезная, более амбициозная задача – это создать плацдарм на российской территории, ну, примерно такого масштаба, хотя уже больше, на самом деле, уже сейчас территория занята уже больше, чем... территория, ну, по площади, по крайней мере, территория, занятая российскими войсками в Харьковской области, значит, вот создать такой очаг боевых действий, для ведения которых России потребуется либо проводить массовую мобилизацию, новую волну массовой мобилизации, либо сбрасывать, значит, перебрасывать части с фронта. Ну, соответственно, ослабляя их. Это военная сторона дела, а политическая сторона дела, она тоже понятна. Вот мы создали, мы не только обороняемся, но мы и наступаем. Мы создали такой плацдарм и будем его защищать. И будем там воевать с российской армией. Кстати говоря, вот некоторые какие-то сообщения телеграм-каналов, российских, кстати, что вот из Украины идут на вот эту территорию, идут грузовики со строительными материалами, там, с цементом, там, со всякими прочими, для строительства каких-то оборонительных сооружений. Ну, тоже интересное сообщение. Интересно, да?
Конечно.
Вот, значит, отступать вроде не собираются. Ну, теперь задача более самая такая амбициозная, с моей точки зрения, это марш на Курчатов или даже на Курск.
На Курск, да. А что, Курск маленький город, в принципе, там.
Ну, он небольшой город. А защищать его не защищают, ну, там серьезных сил нет. Если в течение там пары дней будет вот такой прорыв еще на десяток другой километров, это будет уже очень, очень серьезная такая угроза для Курска, для Курчатова. Но даже Курчатов, ну вот смотрите, займут Курскую атомную электростанцию Вооруженные силы Украины. Освобождать ее силой себе дороже.
Себе дороже.
А мало ли что там может произойти, значит, еще один Чернобыль и вообще катастрофа. Значит, вот так в лоб штурмовать, вести какие-то массированные артиллерийские обстрелы, ну, не с руки, неудобно. Придется там как-то иначе действовать. А иначе действовать не очень умеют российские солдаты и офицеры. Значит, тогда возникает перспектива. Ну, давайте мы обменяем вот Курскую АЭС на Запорожскую АЭС. А почему нет? А Запорожская АЭС Украине очень пригодится, например. Да, и вообще это уже новая какая-то ситуация, понимаете, совершенно новая. Это вот еще день назад, сутки назад, вот казалось, да, русские наступают, Украина отступает, в общем, надо спасать. И оказывается, может, ВСУ может огрызаться и очень серьезно огрызаться. В общем, это серьезная вещь. А теперь Курск. Ну, а Курск, если взять, ну, тогда вот эта идея русского Тайваня, да, она может быть реализована.
Да, это, конечно, должно сложиться очень много всего, очень много всего. Да. Понятно, что должен начаться хаос в Кремле, должен начаться хаос во власти в широком смысле. Это политические факторы, они являются следствием факторов военных. Без этого, если сохранится монолитность и единство, будет сложно это реализовать. Но если начнется хаос в Москве, хаос вообще по всей России, ну, вокруг власти, то, конечно, безусловно, это предпосылка распада. Причем, еще раз повторяю, нужно, я не знаю ни планов военно-политического руководства Украины, насколько они далеко идущие. Конечно, здесь нужно делать ставку на некое соблазнение той части русских, а они же есть, их миллионы, которые могли бы, так сказать, двинуться в Курск, но не для того, чтобы его там, не знаю, воевать с частями ВСУ, а наоборот, взять эту власть, принять из рук ВСУ, значит, для того, чтобы строить уже оборонительные сооружения на границе Курской области, хотя бы закрепляться в ней самой, да, провозглашать власть, проводить референдум, там, да неважно, любое политическое действие, оно востребованное, и учреждать Курскую Русь, там, что там, как ее назовут, там, неважно, дело не в названии.
Но Курское княжество.
Например, там, в конце концов.
Курское демократическое княжество.
Да, в отсылке к Новгороду. Там же тоже было княжество, вечевое управление, весь набор. Но это очень смелое, это радикальное решение. Вот смотрите, последний такой важный аспект реакции международного сообщества. Вот американцы заявили, да, мы, говорит, в недоумении, мы спросим у Киева, значит, как они используют. Ну, вроде только в части использования их вооружений, вроде как есть Брэдли, которые участвуют в этой операции, ну, наверняка вооружение стрелковое и другое, которое используется американское оружие для этой операции на территории Курской области. А я уверен, что Москва сейчас обрывает телефоны и умоляет, значит, чтобы Вашингтон вмешался, что творится, значит, поговорите с Киевом, пусть отводят части из Курской области. Ну, я не знаю этого, но если они это делают, завтра уже в агентствах появится ссылка на анонимный источник, что Москва попросила разобраться. Ну, я не знаю этого, но вполне могу допустить, что мы же вот типа сотрудничаем, обмены проводим, Шойгу, значит, послали в Тегеран, а вот вы вот, ну что же вы, вот как же так же? Мне показалось несколько притворным заявление Пентагона, заявление американской стороны о том, что мы тут спросим, ну спросите, а что спрашивать-то? Идет война. Какая провокация? О чем вообще разговор? 2,5 года страны воюют. Ну, как? Что это? Во что это играет? Значит, какие провокации? Какие неприкосновенность российской территории? Это же смешно просто. Просто смешно. А вам как показалась реакция Запада? Ну, прежде всего, США.
Мне показалось, что Запад заинтересованно смотрит, а что же будет дальше. И, в общем, пока собирается останавливать ВСУ. В общем, а с чего, собственно, останавливать?
Непонятно совершенно.
Юридических. Ну да, может быть, там Брэдли, а может быть и не Брэдли, а кто его знает. Во-первых, это вы докажите, что там Брэдли, а не БМП-2 или БМП-3, которые там в Украине есть. Мы что-то пока не знаем, какие там БМП. Ну и так далее. Вот что привлекло внимание, знаете, это заявление генсекретаря ООН.
Так, а что он сказал?
А от него было заявление, что вот нехорошо, это эскалация конфликта, и мы призываем, мы генеральный секретарь ООН, призываем к деэскалации конфликта.
Агентурная работа, больше ничего, я просто не вижу за этим ничего, как безумие. А то есть вот отвести российские войска не надо делать заявление, что это эскалация.
Уже безумие. Не надо, а зачем? А вот это, ну что взять с генерального секретаря ООН по всей этой организации? Да ничего взять.
Ничего.
Но что еще вот бросается в глаза, это вот некоторые, вот то, что меня огорчает, честно говоря, это тональность некоторых российских вроде бы оппозиционных СМИ.
Так, давайте там. Давайте.
Да? А вот там появляются такие вот нотки, а вот, значит, там русские, гражданское население, вот оно страдает.
Страдает, да.
Убили. Вот там, значит, по автомашине ударили. Вот эта тональность, она вызывает у меня, честно говоря, самые такие негативные эмоции. Ну, не буду здесь вдаваться в детали, как они выражаются словесно, эти эмоции, по-разному.
Не, ну это, во-первых, это либеральное пиздодуйство, я могу выражаться, потому что это бесконечное, знаете, гуманизм любой ценой, да, как камни на камни от мира не оставим в борьбе за него. А вот, то есть, потом мальчик в трусиках очередной, вот этот Евгений Поддубный, конченый совершенно пропагандист, ВГТРК сегодня погиб в Курской области, его убило дроном FPV в машину, врезалось, где он был, сейчас официально все подтвердили. ВГТРК и так далее. Ну, друзья дорогие, так вы играете с чем? То есть вы играете в обоюдную игру, и нужно понять и нашим, так сказать, иммигрантским, там, оппозиционным кругам, что, понимаете, война соответствует всем тем ее представлениям, которые мы наблюдаем. То есть это не в одну сторону, это не игра в одни ворота. Это настоящая война, где ни у кого нету заранее никакого карт-бланша. А вот на российскую территорию они не зайдут. Ну что, ну это же нельзя, это же немыслимо зайти на российскую. То есть на украинскую можно зайти территорию, захватить территорию, убивать людей можно. Но российскую, это же немыслимо, гражданское население. Украинское население не страдает. Ну все очень просто, пусть отведут войска. Уговаривайте Путина. Зачем вы высказываете это украинской стране? Пусть он отведет войска из Украины, и они отведут, конечно же, войска из России. А если нет, то нет. Ну, вот логика здесь такая, другая. Я просто не
понимаю. Логика, да, понятная. Про логика абсолютно справедливая. Война есть война, война не вздохи на скамейке. А это серьезное дело, очень тяжелое, кровавое и так далее. И гражданское население страдает, в Украине страдает намного больше, чем в России. Потери, вот эти вот дети, погибшие при ударах, ну это ж, ну что, это чудовищно. Я уж не говорю там про Бучу и прочее, а вот пуляет Россия ракетами по жилым кварталам, все гибнут.
Да, а это что?
А это не эскалация, ну так.
Не эскалация, какая же это эскалация?
Вот. Ну, вот такая ситуация, в общем, складывается на сегодняшний вечер. Повторяю еще раз, завтрашний, послезавтрашний день, может быть, и вот до конца недели будут решающие. Мы увидим, что это значит. Либо это такое создание плацдарма, либо это попытка, возможно, успешная попытка прорыва к серьезным объектам на территории России.
Ну да. Все подтверждают гибель Поддубного, значит, не знаю, пока вот информация такая идет. Посмотрим, как дальше будет все происходить. Мы благодарим Юрия Евгеньевича за этот эфир. 47 тысяч зрителей его смотрят, 11, ну почти 12 тысяч. Поставили свои лайки. Огромное спасибо. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. В России, пожалуйста, распространяйте его через мессенджеры. Очень удобно. Соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну и ставьте лайки. Евгений, спасибо вам огромное. Значит, ну посмотрим, будем следить за ситуацией. Снова вернемся к обсуждению. Я так думаю.
Да, я тоже так думаю. Ну, да. До свидания. Спасибо вам.
Да, всем доброго. До свидания.